Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Христос. Упование славы».
Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть еще на один аспект жизни Иисуса Христа, Его личности, Его уникального, чудесного действия, которое касается каждого из нас. Сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе могли прикоснуться ко Христу, не просто поговорив о Нем теоретически, но для того, чтобы мы могли обогатиться сегодня. В Библии очень много сказано о том, что мы Христом обогащаемся. Мы в четверг имели замечательную беседу о действии Святого Духа в нашей жизни. Мы говорили о том, как это практически осуществляется. Мне после собрания некоторые люди подходили и просили, а что если нам немножко больше сосредоточиться на вот этом самом аспекте, на процессе нашего соединения со Христом? Как это происходит? Что это такое? Что это значит для нас с вами практически в нашей жизни? И, к счастью, у нас сегодня замечательный текст впереди. Мы сегодня будем говорить о послании апостола Павла к Колоссянам. Мы продолжаем это путешествие по замечательнейшей книге Нового Завета, которая говорит об Иисусе Христе. Откройте, пожалуйста, это послание. И мы прочитаем вторую половину 27 стиха и по 29 стих 1 главы. «Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, подвизаясь всякою силою, действующей во мне могущественно». Христос – упование славы. Это то, что пленило апостола Павла. Это то, что однажды наполнило его горизонт, заполнив собою каждую маленькую частицу его жизни. Буквально каждая сфера жизни апостола Павла, она была захвачена как вихрем. Она была наполнена вот этой идеей, этой стремлением познавать своего Господа Иисуса Христа. Он жил Христом. Он не представлял себе жизни другой. Вот почему, когда он пишет послание, если читаете его послание к Ефесянам, или послание к Римлянам, или послание к Галатам, или это послание к Колоссянам, все, что он говорит о Христе. Он как бы пытается достучаться в каждое сердце. Он как бы пытается проникнуть в сознание тех людей, которые его слушают, для того, чтобы сказать им: слушайте, люди, у нас есть нечто, ради чего стоит жить. Это по-особенному видно в послании апостола Павла к Колоссянам. Послание Колоссянам, оно полностью сфокусировано на Христе и на Его совершенстве. Вы помните, мы несколько раз подчеркивали это, что апостолы, что Бог не бросает слова на ветер. То есть каждое слово, которое мы встречаем здесь, на страницах Священного Писания, оно несет в себе могущественную силу. Оно несет в себе огромную информацию, которая необходима нам с вами сегодня, чтобы она меняла наше сознание. Чтобы, меняя наше сознание, она меняла нашу жизнь. Меняло наши практические оценки того, что происходит вокруг. Люди привыкли менять свою жизнь разными способами. Если вы помните, много лет тому назад была написана книга, произведение называлось «Утопия». Это была книга о совершенном обществе. Этот автор изобрел в своем сознании остров, на котором все будет так, как только можно представить себе в мечте. Ну, это фантастика, это писатели, которые писали и особенно сильно не верили в то, что это реально осуществимо. Если вы помните идеологию Советского Союза, идеологию коммунистов, так вот там очень много говорилось о светлом будущем, о бесклассовом обществе, о обществе равных, о обществе, которое будет действительно жить жизнью, наполненной каким-то миром, какой-то радостью, какой-то особой благодатью, что ли. Знаете, причина вот этой мечты, причина, почему люди мечтают, пишут, мечтают и пытаются осуществить, воплотить это в политике, заключается в том, что мы живем в мире, который полон бесславия. И душа наша глубоко внутри, даже душа неверующего человека, прекрасно понимает, что мы живем в этом мире, в котором все умирает. Вы идете осенью по листве, которая шуршит под вашими ногами, и под каждым этим шорохом шорох смерти. Вы читаете газеты сегодня, открываете, и вы видите огромное количество людей, которые находятся в мучении от преступлений, которые страдают от катастроф, которые страдают от каких-то неизлечимых болезней, которые страдают от обид. Вы сами это переживаете, когда вы прожили неделю, и вы ощущаете какой-то неприятный, горький осадок, вам неприятно. Вот это состояние бесславия земли. Земля полна вот этими вещами, которые приводят нас в состояние того, что что-то здесь ненормально, что что-то надо исправить, что-то нужно поставить на свое место здесь на земле. И так каждый человек живет. Каждый человек, живя, он стремится, он мечтает, он ищет что-то. Я знаю, каждый из вас ищет что-то. У каждого из вас есть своя мечта. Вы по-своему ее представляете. Может быть, вы думаете о мечте, о том, чтобы встретиться вот именно с этим молодым человеком и устроить с ним вот именно такую жизнь, какую вы представляете. Может быть, вам мечта кажется устроить свою карьеру, выучиться, закончить университет, зарабатывать большие деньги, вырастить свою семью, своих детей, воспитывать их и наслаждаться мирной жизнью. У кого-то из вас еще какие-то мечты. Но когда апостол Павел вторгается в нашу жизнь вот этим посланием к Колоссянам, он нам говорит о другой мечте. Он нам говорит о том, что действительно может стать реальностью, о том единственном, что только может, что только достойно занимать вот это место абсолютного стремления каждого человека. Он называет эту мечту «Христос в вас, упование славы». Мы христиане. Мы называемся христианами. Вы помните эту историю про того генерала, который скакал на лошади и порвал свою шинель, и заехал в первый попавшийся отряд, который был там, и спрашивает, где здесь портной? И человек, который стоял рядом, я портной, господин генерал. Он говорит, пожалуйста, отремонтируйте мою шинель. Этот человек говорит, да нет, это моя фамилия такая, портной, на самом деле я не портной. К сожалению, очень много христиан, очень много верующих людей, которые фамилию носят христианин. Но на самом деле они не знают, как этим пользоваться христианством. На самом деле Христос в вас, упование славы, для них это какая-то научная фраза, которая содержится в учебниках богословия. И которая очень мало отношения имеет к моей сегодняшней конкретной жизни, к моим решениям, которые я принимаю, к моему настроению, к моим взглядам и целям, к моим перспективам на жизнь и так далее. Давайте еще раз вернемся к этим словам. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас? Я сегодня хотел бы остановиться на вот этом богатстве славы, на величии славы. Мы уже говорили о том, что Христос, Бог, апостол Павел, словами на ветер не разбрасывается. Абсолютно каждая фраза, каждое слово в этом тексте содержит в себе огромную, важнейшую информацию, необходимую нам с вами. Дело в том, что слово «докса» – слава, греческое слово «докса», от него, может быть, кто-то слышал по-английски «doxology» – есть такая фраза, «доксология», то есть это часть богословия, которая занимается вопросом славы. Так вот, вот это слово «докса», оно переводится очень интересно. Это не просто слава, которую провозглашают люди. Она, скорее всего, переводится как «сияние». То есть это что-то, наполненное светом. Это что-то, знаете, яркое, что-то весомое, что-то действенное, эффекта которого невозможно избежать. То есть, если кому-то когда-то приходится встречаться с вот этим термином «докса» или с тем, кто несет этот термин, тем, кто выражает славу, этот человек никогда не останется таким же. Это примерно то, что, если вы помните, Исаия, пророк в 6 главе, он встретился с славой Божией, когда он говорит, что «я видел в храме Бога, и края рис его наполняли весь храм, он сидел на троне высокий и превознесенный. Вот эта обстановка торжественности, это обстановка, вы знаете, огромного, величественного, могущественного Бога, который сошел на эту землю и каким-то образом соприкасается с грешным человеком. И первая реакция грешного человека, Исаия падает ниц, он говорит: горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. То есть эта слава, эта белизна настолько яркая, что каждый человек, любой человек, который с ней соприкасается, он видит свое несовершенство. Он видит это могущество, он видит эту мечту, но эта мечта ему кажется недосягаемой. Потому что он видит, насколько он слаб, насколько он ничтожен. Между прочим, слава Божия, казалось бы, очень распространенный термин. Вы знаете, что этот термин не встречается на протяжении первых 65 глав Библии. В книге «Бытие» нет этого слова. И в книге «Исход» первый раз мы встречаем в 15 главе. А точнее, это только одно упоминание, точнее, когда речь идет о славе, это только 24 глава книги «Исход». Давайте посмотрим этот текст. 24 глава, 16 стиха. Речь идет о том положении, когда Моисей взошел на гору, и когда Бог, выведя народ израильский из Египта, он с ним заключал завет для того, чтобы жить с ним. И вот неотъемлемой частью вот этого завета было пребывание Божьей славы среди Израиля. Послушайте, как это было выражено. «И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». То есть это что-то невероятное, это что-то настолько величественное, что человек в бесславном обществе, который живет, человек, который переживает социальные кризисы, войны, голод, преступность, нищету, несправедливость, обиды, человек, соприкасаясь с этой божественной славой, он чувствовал себя маленьким, ничтожным, незначительным и неспособным приблизиться к ней. Если вы хорошо почитаете эту историю, вы найдете эту ситуацию, когда народ израильский говорит Моисею: «Моисей, пожалуйста, больше пусть Бог к нам не говорит. Пожалуйста, иди ты, слушай его, и потом нам будешь приходить и передавать». Почему? Потому что иначе мы будем уничтожены. Они боялись соприкоснуться со славой Божией. Кстати, эта слава Божия пребывала в народе израильском, несмотря на то, что они отступали, уходили, до одного момента, до той ситуации, когда вы читаете книгу Иезекииль, первая глава книги Иезекииль. Вот это, может быть, не совсем понятно. Помните, там колеса, глаза, животные. Кто читал эту книгу, может быть, вы сталкивались с тем, что не совсем понятно, о чем идет речь. Так вот, там есть несколько описаний славы Божией. И там описывается, как слава Божия покинула Израиль. И народ был уведен в плен. Итак, это ветхозаветная ситуация. Вы знаете, когда-то читал я во Франции, во время взятия Бастилии, там крепость такая есть во Франции, там обнаружили нескольких заключенных, которые просидели в темнице несколько лет. В подземелье посидели. Когда их вывели нас на свободу, они запросились назад, обратно. Почему? Потому что их глаза за несколько лет стали неспособны реагировать на свет. Им было просто невозможно смотреть на свет. Они привыкли вот там в полумраке или в полном мраке. Они привыкли жить в бесславии. Вот это подобная картина, которую переживают люди сегодня. К сожалению, многие люди просятся туда в бесславие. Многие люди не хотят знать славу Христа. Многих людей удовлетворяет вот эта жизнь интриг, политической какой-то возни, какой-то вражды, каких-то споров, каких-то, знаете, ходов таких человеческих, которые по-нашему сегодня, по-человечески устраивают жизнь. И нам очень часто непонятно, или даже некоторым людям неохота посмотреть на Иисуса Христа и посмотреть на Его упование славы, точнее, на Него, как на наше упование славы. Когда Иисус Христос жил на земле, Он принес нам, Он открыл нам Бог великий, Бог недоступный, сияющий, святой. И Он показал нам Бога. Он пришел для того, чтобы вот эту Божью славу показать нам с вами. Если вы помните, когда он жил на земле, несколько событий, когда эта слава особенно была явлена. Ну, например, если помните, 9 глава Евангелия от Марка, во 2 стихе, описаны такие события. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, он, что они были в страхе. Вот это очень интересное состояние, которое переживают апостолы. Бог дал им возможность, уникальнейшую возможность прикоснуться к небу, прикоснуться к выражению неба. Вот здесь еще на земле. И когда они увидели, у Петра было двоякое чувство. Первое чувство, ему было здесь хорошо. Он говорит: «Господи, разреши нам три кущи поставить». Он понимал, что это что-то желаемое. Он понимает, что это что-то ценное, что-то, что влечет его, что-то, где ему хорошо. Вместе с этим написано, потому что он пребывал в страхе, они были в страхе. Вместе с этим вот это желаемое, это мощное, это действенное, оно наполнялось особой Божьей святостью, которая приводила человека в трепет, которая приводила человека в состояние почтения, в состояние особой какой-то торжественности. Вот это то, что происходило с апостолом Петром или с апостолами тогда, когда Иисус Христос явил немножечко славы Божией. Посмотрите, еще один апостол, апостол Иоанн, описывает то же самое, только в другими словами. Иоанна 1 глава, 14 стих. Он говорит, подводя итоги того, что Христос сделал на земле, он говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели что? Мы видели славу Его». Славу, как единородного от Отца. Что это такое? Как это практически нас сегодня касается? Какая практическая ценность славы Христовой? Является ли это что-то такое, что мы просто созерцаем в небытие и не совсем понимаем, как вот эта слава Христова сегодня может нашу жизнь изменить? Как она нас сегодня может сделать христианами, достойными звания Иисуса Христа? Каким образом слава Христова сегодня может стать нашим основанием жизни, мечтой нашей, нашей действительностью? Дело в том, что Иисус Христос конкретно молился об этом. Есть удивительная молитва, первосвященническая молитва Иисуса Христа в 17 главе Евангелия Иоанна, где Он молится о нас с вами. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 17 глава. Я хотел бы обратить внимание на 22 стих особенно, но там есть еще несколько важных текстов рядом. Давайте посмотрим с 20 стиха. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. То уверует мир, что Ты послал Меня». Смотри, 22 стих. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Вот это интересно. Христос что-то нам дал. Где это что-то, что Христос вам дал? Я хотел спросить. Где Его слава, которую Он вам дал? Если вы христиане, значит, написано так, смотрите: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Может, вы ее потеряли? Может, вы никогда даже не знали, что это такое? Может быть, вы никогда не сталкивались, и так и продолжаете жить жизнью уныния, подавленности, бесславия, пытаясь гнаться за своей мечтой, пытаясь менять один объект мечты на другой объект мечты, и так и продолжая разрывать себя на части, зная имя Иисуса Христа, слыша о Нем, посещая богослужение, но не имея вот этой практической ценности, вот этой славы, которая должна наполнить вашу жизнь светом. Докса. Сияние. Это ясность. Это стабильность. Это уверенность. Это твердость. Это что-то, что оказывает эффекты действия. Иисус Христос говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Нам с вами, верующим людям. Чем человек живет? Я хотел бы вас спросить сегодня, чем вы живете? Вот практически вы поднимаетесь с постели, и у вас есть, вы чем-то живете. Вы живете, может быть, тем, что опять на работу. Или, может быть, вы живете, опять не могу найти работу. Или, может быть, вы живете тем, что у вас в сознании достичь кого-то. Или достичь чего-то. И вы встали с раннего утра, и вы находитесь в этом стремительном движении, чтобы построить дом, заработать деньги, купить такую машину, или покорить сердце этой девушки, или молодого человека. Я хотел бы задать вам сегодня вопрос, чем вы живете? Если мы будем сегодня жить вот этими вещами, которые я сейчас перечислил, мы ничем не отличаемся от неверующих людей. Да, у нас есть фамилия христианин, да, у нас есть какие-то внешние атрибуты, мы иногда ходим в церковь, и мы знаем немножечко форму, мы знаем, когда сесть, когда встать, может быть, даже немножечко еще участвуем в каком-то процессе. Но мы, к сожалению, не знаем жизни, мы не наполнились этой славой, о которой здесь написано «Христос в вас, упование славы». Где вы находите радость и успокоение? Как вы оцениваете свою жизнь? Вот неделя прошла. Успешная была или не очень? И чем вы меряете этот успех? Что на ваше сердце оказывает впечатление? Что оказывает отпечаток, в соответствии с которым вы чувствуете себя хорошо или не очень хорошо? Это то, чем мы живем. Это то, что реальность... представляет собой реальность нашего мировоззрения, нашей оценки действительности. Вы знаете, апостолам, ученикам приходилось несколько раз встречаться с ярким проявлением Божьей славы. Мы уже упоминали одно во время преображения. Помните, когда Иисус Христос только родился, пастухи видели славу, небо ликовало, они пали тоже ниц. Они пали в страхе. Почему? Потому что все небо пришло в движение и провозглашало славу Вышних Богу и на земле мир. Это особый момент. Это особые моменты, когда человек чувствует себя особенно торжественно. При крещении Иисуса Христа то же самое. Дух Святой сошел, как голубь, глас с небес глаголющий, гром провозгласил, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором его благоволение». Чудесная ловля рыб, помните, 5 глава Евангелия от Луки, когда Петр увидел, настолько ярко увидел чрезвычайную славу Иисуса Христа, когда он пал ниц перед ним и говорит: «Господи, выйди из моей лодки, потому что я человек грешный». Вот эти события были. Но вы знаете, это еще не означало, что ученики пережили славу Иисуса Христа в своем сердце. Они соприкасались с ней, они видели ее, они знали. Но что-то произошло в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы ученики восприняли Духа Святого. В день Пятидесятницы Иисус Христос вошел в их сердце. Вошел в их жизнь, наполнил их жизнь. И посмотрите, те же самые ученики, они выглядят уже совсем по-другому. Смотрите, мы читаем в Деянии апостолов, 4 глава. Апостолы встретились с мощной оппозицией. Власти говорят им о том, что слушайте, прекратите эту проповедь. Одного исцелили, 3000 человек покаялось, 5000 человек. Здесь все принимает такой оборот, что дело выходит из-под контроля. Прекратите эту проповедь. Посмотри, необразованные люди, которые месяц тому назад или несколько недель тому назад разбежались, потому что они испугались. Разбежались, оставив Иисуса Христа. Посмотри, что они говорят. Вот эти люди обращаются к этим начальникам, имеющим власть, которые только что распяли Христа, и с ними разделаются в два счета. Они обращаются к ним и говорят: слушайте, справедливо ли это пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Вот это реальные люди, которые живут славой Христовой. Некоторые из нас представляют, что люди, которые живут славой Христовой, или те люди, которых Христос поселился, они как-то избавлены от внешних трудностей. Это совсем не так. Это люди, которые могут жить, проходя через всю вот эту проблемную землю, на которой мы с вами живем. И при этом иметь силу Христа, при этом жить Христом. Для них это не было вопросом. Они обращаются и говорят: слушайте, мы понимаем, что это опасно. Да, мы знаем, что вы готовы нас сейчас наказать самым суровым образом. Но скажите, пожалуйста, кого будет более справедливо слушаться, Бога или вас? Для этих людей мнение Иисуса Христа, точка зрения Христа на то, что происходит вокруг, гораздо более важна, чем их страх. Гораздо более важна, чем их сегодняшнее удобство. Вот что значит соединение со Христом. Вот что значит практическая жизнь во Христе. Вы вчера встречались или завтра будете встречаться с какой-то ситуацией, когда мир вам будет предлагать какие-то вещи. Скажите, что вы говорите тогда? Можете ли вы сказать этому журналу, или этой телепрограмме, или какому-то сайту на интернете, или каким-то друзьям, которые вам что-то предлагают, можете ли вы сказать от сердца, сказать, живя Христом, сказать, кого будет справедливо слушаться? Вас или Бога? Под чье давление и влияние я сегодня должен стать? Вот это реальность, которую пережили апостолы. Это Христос в вас, упование славы. Это когда мы живем Христом. Когда Христос и Его интересы, и Его цели становятся нашими интересами. Почему? Потому что мы любим Христа. Потому что мы стремимся к Нему. Вспомните Петра. Другая совсем ситуация. Петр, 10 глава Деяний апостолов. Бог приходит к нему, и Петр очень святой человек, который за всю свою жизнь Христа, правда, предал, но ничто нечистого никогда не ел. И для него это очень важно, сверхважное такое обстоятельство. Настолько важно, что Богу нужно было послать ангела. Послать ангела и сказать, слушай, пойди вот туда к язычникам, и там проповедуй им о моем имени. Петру, который считал осквернением даже сидеть вместе с этими людьми. Но вот этот человек, этот Петр, он встает и говорит, Господи, что ты очистил, того я не буду считать нечистым. Для него это стало ясно, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Посмотри на ваши предвзятые мнения. Посмотрите на ваши штампы, которыми вы живете. У вас есть какие-то штампы, которые вы обоготворили и говорите, вот в это иди же, нет, ни в коем случае. Или вот так поет, у нас сегодня на группе брат Джим пел так, как поют тувинцы. Они поют так, что мне неприятно слушать. Ну а им нравится. Это их народное пение, они так все время поют. Но мы у себя провели вот эта святая одежда, вот этот святой молитвенный дом, вот эта святая мелодия. И потом носим вот эти штампы, и вместо того, чтобы священным писанием, мы свою икону ставим. Мы свой устав в чужой монастырь приносим. Наполнены ли мы Иисусом Христом? Или мы наполнены своей религией? Своей системой религиозной, которую мы выстроим и за которую готовы драться до последней капли крови. Христос в вас, упование славы. Посмотри еще одно событие, когда апостол Павел находится в темнице, избитый, ничего не может сделать, закованный настолько, что руки и ноги у него вместе соединенные. В тяжелейшем положении, Филиппийцам 1 глава. 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Это вот тот человек, который, будучи закованный, пел песни. Он пел песни не потому, что он набрался храбрости и сказал силе, ну давай-ка споем. Нет. Он пел, потому что он Христа имел в душе. Потому что он смотрел на свою темницу, на те обстоятельства, которые вокруг него глазами Иисуса Христа. Вот почему он мог так сказать, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Кстати, вы знаете, Христос у нас... Это значит, когда мы доверяем Ему результаты нашей жизни. Когда мы можем спокойно двигаться. Когда мы можем жить, делая Его волю, исполняя Его Слово, стремясь к Нему и при этом находить радость, независимо от того, что будет дальше. Независимо от того, начнется война или не начнется. Независимо от того, будет у вас завтра работа или не будет. Независимо от того, заболеете вы завтра неизлечимой болезнью или не заболеете. Удастся ли вам достичь чего-то или не удастся, вы просто будете жить спокойно. Вы будете иметь вот этот мир, который непоколебим ничем. Это то, что апостол Павел называет «Христос в вас, упование славы». Он сам это пережил. Я хотел бы перечислить быстренько несколько таких интересных ситуаций в жизни самого, или примеров в жизни самого апостола Павла. Переснимите, пожалуйста, страницу, посмотрите послание к филиппийцам. Третья глава – это чудесная история, где он представляет свой полет, свою вот эту эпопею, когда он движется к познанию Христа. И он рассказывает об этом настолько воодушевленно, это настолько заполняет его сознание, что он буквально говорит без устали, без остановки. Там фразы и слова в оригинальном языке построены таким образом, что кажется, что он говорит взахлеб. Он стремится сказать как можно больше, как можно быстрее, потому что он переживает как бы о том, что это переполняет его сердце, ему не хватит времени или возможности это все передать. Послушайте. Послушайте, это практический пример. Этот человек был религиозником, типичным религиозником. Он знал закон, он уповал на закон, он уповал на свои силы, он уповал на какие-то свои формы, которые он выполнял тщательно, и он говорит, что, посмотрите, филиппийцам 3 глава, 4 стих, «Если кто другой думает надеяться на плод, то более я». И он перечисляет, «Обрезанный восьмой день». Из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законный, непорочный. Но посмотри, вот этот человек, сознательный шаг делает. Когда он встретился со Христом по дороге в Дамаск, этот человек сделал сознательный шаг. Суть этого шага в следующем. Смотрите, у него была одна вещь, на которую он уповал. Вещи, которые им были достигнуты, им подтверждены, были сделаны лучше, чем у других. И вот это эти вещи, которые имели у него в жизни, он сравнивает со Христом. И ради Иисуса Христа он перестает уповать на себя. Давайте спустимся сегодня на землю к нам. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Вы встретились со Христом, если вы встретились. Если нет, у вас сегодня есть возможность. Вы встретились со Христом, что произошло в вашей жизни? Произошло ли вот это яркое осознание того, что мы перестаем уповать на себя, на свои способности, на свою праведность, на свои какие-то возможности, что мы достигнем, построим, заработаем, каким-то образом докажем людям, станем святыми, станем хорошими, достигнем небес. Это первое, что пережил апостол Павел. Он говорит, ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Это очень важный факт. Вы знаете, что для обращения любого грешника, даже того, кто с детства знал Библию, кто ходил в церковь, кто не убил, не украл, не ограбил никого, никаких таких злостных грехов не делал, для обращения этого человека нужно не меньшее чудо, чем для обращения апостола Павла. Почему? Потому что это чудо рождения души. Потому что это чудо, когда человек перестает надеяться на себя. Когда он отказывается от своей религии. Вот что значит соединиться со Христом. С этого начинается. С того момента, когда мы перестаем уповать на себя, на свои силы. Посмотрите, второй шаг. Он не только перестал уповать на себя, он увидел превосходство Христа. Посмотрите, продолжение, 8 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа. Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вы знаете, это человек, который хочет достичь. Это человек, который буквально пленен этой идеей. Это человек, который увидел настолько ярко контраст между самоправедностью и праведностью Христовой, который увидел яркость личности Иисуса Христа, увидел Его славу и сказал, мне больше ничего не надо. Я сегодня хотел задать вам вопрос, влюблены ли вы в Иисуса Христа? Если наполнило ли ваше сердце сегодня вот этим чувством, которое влечет вас ко Христу? Христос в вас, бывание славы. Если нет, немножко позже мы коснемся, что нужно сделать для того, чтобы эти вещи стали на место в нашей жизни. Больше того, он не только пошел за Христом, Христос не только стал его мотивацией, его движущей силой, он стал и процессом, в котором он жил. Посмотрите, 10 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В этом жил Павел. То есть каждый день в ваших успехах или неудачах, в вашем духовном прогрессе или в вашей духовной слабости познавайте Христа, познавайте Его прощение, познавайте Его любовь, познавайте Его милость и благодать, познавайте Его силу, с которой Он действует в вашей жизни. Научитесь оценивать все то, что вокруг вас, оценивать с позиции Иисуса Христа. Познавайте Его в ваших конкретных отношениях, отношениях с внуками, отношениях с детьми, отношениях с сотрудниками на работе, отношениях между мужем и женой. Учитесь смотреть на вещи с точки зрения Иисуса Христа. Научитесь познавать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Последнее, о чем говорит здесь апостол, он наслаждался свободой во Христе. Это не жизнь рабства. Это не жизнь, когда погоняют. Это не жизнь, когда говорят, сюда ходи, сюда не ходи, вот туда смотри, туда не смотри. Это совершенно другая жизнь. Это жизнь пребывания во Христе. Жизнь, когда туда ходи, туда не ходи, не надо говорить. Почему? Потому что внутри это живет. Потому что Христос в вас, упование славы. Посмотрите, он говорит о себе. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Вот что значит христианское совершенство. Апостол Павел не стал играть лицемера. Он уже был лицемером долго, до покаяния. До покаяния он был правильный человек, до покаяния он был фарисеем, когда он буквально преуспел в этом деле. Теперь он говорит, я не говорю, что я уже достиг. Я не говорю, что я уже усовершился, что я уже выше других, или я сильнее других, или я обладаю большим потенциалом. Нет, нет. Но я живу одним, я живу тем, что я стремлюсь. Это поток, который захватил меня. Это то, что каждый день меня влечет. Это то, с чем я поднимаюсь с постели и ложусь в постель. Это то, что наполняет каждое мгновение моей жизни. Нет, я не говорю, что я усовершился. Нет, я не говорю, что я безгрешный. Нет, я не говорю, что у меня греховная мысль не проскакивает в сознании. Нет, я не говорю, что я в каких-то ситуациях с Варнавой как-то не совсем сошелся. Помните эту историю в жизни апостола Павла? И так далее. Это реальность. Некоторые из нас думают, ну вот апостол Павел, вот апостол, они там великие люди. Некоторые из нас пытаются лицемерить и говорить, я уже, ну почти, еще, может, не совсем так уже совсем, чтобы перестать грешить, но уже где-то близко вот в тех, на тех уровнях. Ни к чему это. Людей вы не впечатлите. Есть гораздо более искусные лицемеры, которые маску на лицо повесят такую, оденутся в монастырские одежды и не вылазят оттуда из кельи. Бога тем более, не обманите. Потому что Бог знает ваше сердце. Вот почему апостол Павел говорит, я говорю так не потому, что я усовершился. Он признает свое несовершенство. Но вместе с этим, смотрите, что он говорит. Да я живу тем, что я стремлюсь. Может быть, вы сегодня сидите здесь, у вас горький осадок на душе после разговора, который был у вас вчера с кем-нибудь. Может быть, вы сидите здесь, и у вас какое-то неприятное чувство, потому что вы где-то сделали так, что совесть ваша сегодня судит. Иисус Христос наполняет своей славой вот таких людей, как вы. Вы знаете, почему наполняет? Потому что судит совесть. Потому что вы понимаете, что вы несовершенны. Потому что вы пришли к Нему со своим несовершенством. Потому что вы не играете в игру, вы не пытаетесь впечатлить людей и сказать, нет у меня этого. Он говорит, да, я знаю, я спотыкаюсь. Да, я знаю, я несовершенен, но я стремлюсь. Это моя жизнь, это моя свобода. И он говорит, если кто из вас совершен, вот так должен мыслить. Хотите быть совершенными? У вас сегодня есть шанс. У вас сегодня есть возможность. Христос в вас. Упование славы. Живите Иисусом Христом. Радуйтесь сегодня в Нем. Наполните свое сознание, свое сердце и свою жизнь Иисусом Христом. Еще несколько слов. Сегодняшняя реальность славы Христовой. Он говорит, Христос в вас, Он говорит интересную фразу – упование славы. Дело в том, что вот присутствие Христа в нашей жизни, он как бы приоткрывает нам то, что ожидает нас в вечности. Вот почему это так интересно, вот почему это так увлекательно, вот почему он сам так увлечен этим, он хочет нас всех увлечь. Посмотрите, в Ефесянам 1 глава 13 стих, он говорит о том, что во Христе мы имеем залог нашего наследия. Что это такое? Это задаток, это маленькая часть. Посмотрите, 13 стих, в нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, и дальше что? В похвалу славы его. Вот о чем идет речь. То, что вы переживаете сегодня, если вы христианин, если вы знаете, что такое слава Господня, это только маленькая такая частица того, что нас ожидает в вечности. Вот почему он говорит, Христос в вас, упование славы. Вот почему Павел стремится. Вот почему он движется туда, потому что он знает, что там его ожидает что-то чрезвычайно торжественное и важное. Два благословения, о котором говорит Священное Писание. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня отметил это. Запишите в ваших бюллетнях. Запишите в вашем сознании сегодня это. Два благословения. Первое благословение – это мир, который христианин имеет сегодня. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы, христиане, имеем право на этот покой. Если у вас нет этого мира, сегодня придите к Иисусу Христу. Сегодня скажите: «Господи, я живу сам. Я пытаюсь сам беспокоиться о своих всех событиях, которые вокруг меня. Научи меня довериться Тебе». Второе – это спокойствие о будущем. Мир настоящим и спокойствие о будущем. Причем для всех, друзья. Молодые вы и переживаете о своей судьбе, или вы пожилые и уже думаете о том, кто меня досматривать будет. Христианин имеет эти два благословения. Мир в настоящем и спокойствие о будущем. Посмотрите, 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Опять упование, упование живое. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах». Для кого? Для вас. Апостол Петр говорит, две вещи, друзья, есть. Первое, благословение, то, что Бог по своей милости возродил вас. Он возродил вас к упованию сегодня. Но это упование еще имеет основную часть, которая ждет нас впереди. Наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Упование славы – это абсолютная реальность будущего. Для христианина будущее реально. Это не просто слова, это не просто надежда, это не просто будет, не будет. Это не просто, если Господь каким-то образом вдруг что-то, то тогда, может быть, я там как-то увижу. Нет. Апостол говорит, ибо я знаю, в кого я уверовал. Это действительно то, что является богатством каждого христианина. Я сегодня хочу задать вам вопрос, имеете ли вы эту уверенность? Можете ли вы сказать, да, я сегодня живу упованием славы? Или вы живете чем-то другим? Или вы живете шаткой надеждой на человеческую силу, на человеческие расположения, на то, что люди будут вести себя вот таким образом, политика сложится вот так, экономика сложится. На что вы сегодня уповаете? Это реальность нашей жизни. На что вы уповаете, так вы и живете. Это то, с чем вы сталкиваетесь каждый день. Это то, что формирует ваше сознание, вашу личность. Это то, что делает вас тем, кем вы являетесь. Посмотрите, Бог открыл Иоанну немножечко, знаете, маленькую-маленькую часть, маленькое превью по-английски так будет, вот той славы. Книга Откровения, 21 глава, с 10 стиха. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Вот интересно, да? Город и характеристика о нем, он имеет славу Божию. То есть это место приятное. Это место, которое тянет к себе. Это то, ради чего хочется жить. 21 глава, 21 стих. А 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины, улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь. Ворота его не будут запираться днем, а ночью там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое. И никто предан им мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Больше нет места для бесславия. Больше нет места для мерзости, больше нет места для лукавства, для лжи, для всякой-всякой нечисти нет места. Почему? Потому что город наполнен Божьей славой. Это та реальность, которая ожидает христиан. Это то, что ждет нас вот за той чертой, за тем порогом, который каждому из нас придется перешагнуть. Это та реальность, о которой Бог говорит: Христос в вас, упование славы. Вот почему верующий человек живет и торжествует. Вот почему, несмотря на то, что в жизни его разные вещи происходят, он может жить уверенно. Он может иметь мир и радость. Римлянам 8 глава 16 стих. Еще один очень важный текст, говорящий об этом. Сей самый Дух, Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. И подумаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вообще интересно. Знаете, все равно вы страдаете. И у вас есть два варианта. Вы можете с Ним страдать или без Него страдать. Больше нету, третьего не дано. Все равно люди живут на земле и испытывают действия греха. Все равно они болеют, все равно они попадают в катастрофы. Все равно вещи происходят в жизни такие, которые вам не нравятся. И вы выберете, или с Ним будете страдать, или будете без Него страдать. И будете страдать и иметь упование славы, будете иметь мир и благословение сегодня. Или вы выберете жизнь страдания в полном тумане, в полном блуждании. Более того, в абсолютной безнадежности в будущем. Восприятие славы Христовой. Несколько слов буквально. Вернемся, давайте, послание Колоссянам. Первая глава, 28 стих, с первой части, потом во второй коснемся. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Для апостола Павла не было другого средства, как Христа сделать реальностью для людей. Он говорит, для того, чтобы вот эта реальность стала реальностью в вашей жизни, для этого должна звучать проповедь. Вот почему мы проповедуем в церкви. Вот почему мы так много уделяем времени тому, чтобы взять Слово Божие, и для того, чтобы его ясно провозглашать. Почему? Потому что я знаю, что это упование славы. Христос, который является силой нашей жизни, другим способом не передается. Написано, как слышать без проповедующего. Вот почему мы не театром здесь занимаемся. Вот почему мы не какие-то концерты художественной самодеятельности здесь проводим. Вот почему мы сегодня внимательно слушаем проповедь. Потому что это средство, через которое Бог сегодня говорит о славе Иисуса Христа. Может быть, вам неохота слушать проповеди. Может быть, вам что-нибудь такое легенькое, чтобы развлекло вас чуть-чуть. Обо всем и ни о чем. Что такое необязывающее. Что-то такое, что прозвучало и абсолютно не перевернуло ничего в жизни. Какая польза от этого? Зачем играть в театр? Зачем протирать лавки? Зачем ставить из себя религиозного человека, когда вы не живете этим? Вот почему апостол говорит, которого мы проповедуем. Это действительно самое высокое призвание. Посмотрите, он не просто проповедует, он других людей учит. 2 Тимофею 4 глава с 1 стиха. «Ибо заклинаю тебя Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его, проповедуй Слово». Он говорит Тимофею, трудно будет жить. Он говорит, люди будут злые, негодные, родителям непокорные, гордые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Но ты что делай? Проповедуй слово. Он не говорит, нет, ты подумай, проведи опрос общественного мнения и каким-то образом обежи их, чтобы они приходили, или каким-то образом привлеки их, создай здесь какую-то ситуацию, чтобы они, вот, душа их развернулась и свернулась. Нет. Он говорит, проповедуй слово. Почему? Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут от истины отвращать слух свой и обратятся к басням. Это реальность последнего времени, друзья. Вот почему нам нужно бороться за проповедь. Если вы сидите на скамье и вас сон клонит, боритесь за проповедь. Почему? Потому что это единственный источник, посредством которого Бог сегодня коммуницирует вам Иисуса Христа, упование славы. Если вам неохота прийти на служение в четверг, боритесь за эту ситуацию, за эту возможность. Боритесь за каждую возможность, чтобы вы могли наполнить свое сознание проповеди Слова Божьего. Римлянам 10:17 уже цитировал я эти слова. Итак, вера от слышания от Слова Божьего. Вот почему мы его провозглашаем. Проповедь Христа и его славы не может быть заменена ничем. Но здесь есть еще несколько важных терминов, которые мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Два термина. Первый – вразумляя. Речь идет, греческий термин, который переведен нашим словом «вразумляя», он говорит о формальном или последовательном изложении учения. То есть Павел говорит, я проповедую, я не просто говорю о каких-то историях, о каких-то событиях, я последовательно излагаю Божье учение. То есть речь идет о том, что если вы хотите воспринимать Христа, упование славы, вы должны вот здесь научиться поставить в положение учеников. Христос говорил когда-то, 28 глава Евангелия Матфея, 19 стих, «Идите по всему миру и делайте учеников». Вот что значит быть христианином. Второе слово, которое здесь переведено как «научая», слово «дидасконтес», греческое слово. Может быть, вы, кто-то из вас слышал это слово «дидаскалия», это ученичество. Может быть, слышали, от этого слова произошла дидактика. Дидактический материал у педагогов есть. То есть речь идет о определенном процессе учения, о формальном процессе. То есть апостол Павел говорит, если вы хотите познать Христа как упование славы, каждый из вас, вам нужно серьезно посадить себя на скамью. Вам нужно стать учеником Иисуса Христа. Это то, чего невозможно избежать. Это то, что должно стать частью нашего сконцентрированного познания Иисуса Христа. И последнее. Посмотрите на действие Христовой славы. 28-29 стихи. Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующую во мне могущественно. Во-первых, интересно, здесь сказано о возможности совершенства. То есть реально мы, реально вы, в вашем возрасте, с вашими данными, вы можете быть совершенным. Здесь так написано, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вы не сможете никогда достичь большего, чем то, что представлено здесь. Посмотрите 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Так написано. Возьмите вот эту книгу и правильно применяйте ее в своей жизни, и написано, вы будете совершенны. Больше того, не просто совершенным, а на практике совершенным. Вы будете ко всякому доброму делу приготовлены. Апостол Павел это пережил, он говорит, это так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Во-вторых, он здесь говорит не только о возможности совершенства, но еще и об источнике совершенства. Посмотрите, он говорит совершенным во Христе Иисусе. Сами по себе мы ничего не значим. Вы говорите, что у вас нет сил. Я этому верю. Откуда они у вас возьмутся? У нашего греховного человека сил нет. Сила есть только в Иисусе Христе. И только тогда, когда мы доверим Ему, и только тогда, когда мы будем учиться у Него, Только тогда, когда мы сядем на скамью и будем учиться, станем Его учениками, вот тогда мы сможем ощущать вот это упование славы. Вот тогда Христос в вас будет реальностью для каждого из нас. Вот тогда это будет рост, это будет зрелость, это будет стабильность в жизни, это будет свет в глазах, это будет упование и надежда в вашем сознании. Давид когда-то так говорил: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Потому что, проходя долиной плача, они открывают мне источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят из силы в силу, являются пред Богом на сегодня. Как бы хотелось, чтобы эти слова сегодня можно было сказать о каждом из нас.
Мне без тебя и грустно, и темно, и терпит бедствия земная дружба. Останься навсегда, Иисус, со мной. Ты мне как воздух ежедневно нужен. Останься навсегда, Иисус, со мной. Ты мне как воздух ежедневно нужен.